nei forme. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, как успеваемость ребенка зависит от его социальных связей, семейных и школьных. То, что школа несет одну из таких важных функций, как социализация, сейчас уже никто не спорит. Однако исследований таких серьезных о том, как социализация это может повлиять на академические успехи ученика, немного. И вот последнее, которое было сделано в Санкт-Петербурге, лаборатории социологии образования и науки Высшей школы экономики. Ее авторы, руководитель лаборатории Данил Александров и научный сотрудник Валерия Иванюшина с нами сегодня по скайпу. Они расскажут о своем исследовании. По телефону из Норильска директор очень интересной в социальном и национальном отношении школы номер 13 Алексей Крашихин. А в московской студии вместе со мной ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Галина Чередниченко и психолог Центра Перекресток Анна Привезенцева. Прежде чем мы перейдем к обсуждению частности и методам анализа, я хочу спросить у Данила Александрова вот какие-то важные вещи, которые для вас открылись.
Да, значит, у нас есть два открытия, которые, мне кажется, мне. Первое, то, что школа вообще оказывает довольно мало влияния на учащихся. Значит, потому что школа оказывается очень неоднородна в плане человеческих отношений и групп школьников, которые друг друга поддерживают или как-то друг на друга влияют. И, соответственно, есть классы, в которых, в одних этих же школах, есть классы, в которых складывается антишкольное настроение и низкий интерес к учебе, и тут же есть классы, которые учатся гораздо лучше, и где видно, что дети помогают друг другу. Это первая такая важная вещь. Вторая, связанная с этим, что у нас в стране все-таки очень сильная дифференциация школ. Если мы посмотрим вокруг себя, мы понимаем, что есть школы престижные, куда стремится много родителей. И вот Галина Анатольевна, я рад, что она вместе с нами, значит, она давно изучает всякие такие престижные школы и показала очень рано, в 90-е годы еще, как эта дифференциация происходила. Сейчас она очень сильно выражена во всех городах. И вот, тем не менее, казалось бы, что есть престижные школы, куда идут дети хорошие, какие-то с хороших семей, понимаете, как любят об этом говорить. А, собственно говоря, просто богатые образованные семьи отправляют туда детей, и, соответственно, казалось бы, там должна быть атмосфера, которая поддерживает учебу в целом. У нас этого не наблюдается. За исключением небольшого числа школ, которые отбирают детей в старших классах, не столько на основе родительских характеристик, а на основе мотивации самих детей, там есть положительный эффект заметный школ. А в остальном этого эффекта нету, потому что он гасится взаимно тем, что школы, которые кажутся нам престижными и в которые очень стремятся родители, набирается довольно много детей из семей, где на самом деле люди не готовы заботиться об образовании детей, и где сами дети лишены высокого уровня академической мотивации. И, соответственно, большое число школ в Петербурге, наш анализ был сделан на материале Петербурга, при том, что они кажутся престижными, имеют разные статусы, там нет положительных эффектов школы. Это, возможно, связано с тем, учителя нам в наших исследованиях, которые мы делаем, на это жалуются, что сейчас существует довольно много успешных и богатых родителей, которые совсем не интересуются образованием ребенка. И возможно, что у этих детей нет представления о том, что упорный труд в школе, который отражается в наших опросах на мотивацию, да, вообще говоря, как бы полезен для будущего.
Данил Александрович, я хочу обратиться к Алексею Геннадьевичу, потому что в исследовании, которое одновременно, наверное, происходило с этим, и это же лаборатория, что на самом-то деле вот дети, которые кажутся как бы не мотивированы, в том смысле, что родители не так заботятся, не окружают их такой образовательной средой, как городские дети, приезжие дети, мигрантов, они как раз стремятся к учебе, и у них есть мотивация, несмотря на такой негустой, как говорят, образовательный бульон, тем не менее у них есть желание и есть мотивация для учебы. И я вот хочу спросить Алексея Геннадьевича, потому что у вас в школе тоже очень разные ребята. Вы как-то можете проследить вот желание учиться, отношение к образованию как способу, ну, продвижения дальше, ну, социальному лифту, ну, подспудно, может быть?
Конечно, проследить можно, но я бы не стал связывать непосредственно вот это желание или мотивацию, и желание к дальнейшему обучению, не стал бы связывать это с мигрантами или, допустим, с немигрантами. То есть я не думаю, что здесь есть какая-то действительно прямая зависимость. Но одно можно сказать точно, что дети-мигранты гораздо быстрее адаптируются. Видимо, в силу того, что им приходится изначально в языковых средах разных быть. И поэтому адаптация у них происходит гораздо быстрее. Ну, элементарно, не зная языка, ребенок очень быстро, во-первых, его начинает изучать и изучает. И потом он уже понимает, либо его родители понимают, что далее ему нужна, например, там будет математика. То есть, еще раз подчеркну, что адаптация быстрее происходит, а не то чтобы они изначально, мигранты, больше стремятся к учению, вот так скажу.
Спасибо. Я хочу вот тоже к моим гостям обратиться, Галина Чередниченко. Ваше наблюдение за период, который прошел, да, потому что ваше исследование касается 90-х годов, и там другие истории, потому что как раз начинали формироваться вот эти школы разные по уровню. Ландшафт так из ровного становился как раз вот то, что сейчас наоборот, выпуклые. Там вот эта вот зависимость между социальным положением родителей, и тоже я Данила Александровича попрошу на этот вопрос ответить, потому что вы тоже это мерили. Это очевидная вещь, как дети учатся в зависимости от того, кто их родители и куда они попадают.
Я просто начну с того, что очень интересное исследование, которое провели петербургские ученые. И для меня очень любопытно был тот их результат, что тип школы не влияет на академические успехи ученика. Поскольку они как бы в основе своей методологии опирались на те мои исследования 90-х годов о социальной дифференциации школ, то я думаю, это произошло вот по каким причинам. Та социальная дифференциация школ, которая происходила в 90-е годы, она была связана с тем, что тогда еще действовал самый главный социальный фактор детерминанта – культурный капитал родителей. Вот те специальные привилегированные школы, о которых я говорила и которые я изучала, они функционировали на базе селекции, которая осуществлялась как отбор культурно подготовленных, то есть детей с большим объемом культурного капитала, который был связан с культурным уровнем их родителей. Поскольку культурный капитал, так же, как и любой другой экономический, неравномерно распределен у нас в обществе, то есть в разных слоях родители могут предоставить разные возможности развития тех способностей и интеллектуальных возможностей ребенка, которые затем будут хорошо оцениваться в школе. То есть, попросту говоря, культурные родители снабжают культурным капиталом с самых ранних лет воспитания ребенка своего культурными ресурсами, которые помогают ему лучше учиться в школе, выбирать лучшие в дальнейшем образовательные пути и приходить к лучшим, более выгодным социально-профессиональным позициям. Вот я повторяю, тогда основание дифференциации был культурный капитал. То, что с тех пор, с 90-х годов произошло в нашем обществе, произошла последующая усиленная социальная дифференциация уже на базе экономических различий в большей степени, чем культурные. И та сегодняшняя структура дифференциации школ на типы престижных и непрестижных, которые использовал Данила Александров в своем исследовании, она в большой степени базируется именно на этом, на уровне и объеме экономического капитала, который далеко не прямо связан с культурным капиталом. И поэтому вот этой составляющей зависимости от социально-профессионального статуса родителей и успеваемости детей они не обнаружили.
Я хочу спросить Алексея Геннадьевича, Значит, вы как директор школы сравниваете классы между собой по успеваемости. Я видела, что у вас на сайте там нет оценок по ЕГЭ, да, вы не хотите демонстрировать успеваемость своих учеников. Наверное, в этом есть какая-то логика, такая школьная, собственная, да, политика. Но вот как вы сравниваете, если сравниваете параллельные классы, да, параллели по успеваемости, по мотивации?
Вы знаете, я стремлюсь, ну, даже не только я, а мы как-то коллективом, собственно говоря, педагогов пришли к такому мнению, что расслаивать внутри параллелей не нужно по классам. Поэтому классы, вернее, внутри параллелей расслаивать не нужно. То есть как традиционно, достаточно, вернее, традиционно было в советской школе, да, А класс там умная, Б подвижная, там В не очень умная, ну, скажем так, да. Вот. Мы пришли все-таки к такому выводу, что лучше, ну не то что смешивать, но делать такие равные, скажем, равные группы. Вот. Для того, чтобы одни других оттягивали. Конечно, здесь есть опасность, наверное, коллеги со мной согласятся, что худшие будут тянуть за собой лучших, но, собственно говоря, это нужно как-то нивелировать. Что касается вопроса по оценкам ЕГЭ, по баллам, вернее, ЕГЭ, но тут на самом деле не стану я скрывать, что результаты ЕГЭ у нас в школе невысоки, поэтому, собственно говоря, мы и не афишируем, вот так будем говорить.
К вам попадают какие дети? Я хотела вот еще тоже уточнить. То есть это район такой средний, окраинный? Есть ли рядом какие-то гимназии, куда идет отток детей и семей с высоким статусом и образовательным в том числе?
Да, я понял ваш вопрос. Район расположен, школа, вернее, расположена в районе съемного жилья. То есть достаточно большая масса детей, именно мигрантов, о чем вы, вот, в принципе, вначале сказали. Также у меня учащиеся детского дома на базе школы учатся. И, соответственно, есть возможность у детей, вернее, у семей с таким высоким интеллектуальным, скажем, запасом и склонностями пойти в близлежащую гимназию. Ну и вообще на Рис город не сильно большой. То есть можно и до ФМЛ доехать, там как бы проблем-то в этом нет. Вот.
Понятно. Тогда мы продолжим, значит, про исследования. Я попрошу Данила Александровича продолжить вот рассказ про то, какие выводы были очевидны, а какие, может быть, неожиданные.
Давайте, да, я хотел сказать пару слов по поводу классового и этнического иммиграционного статуса и как он влияет на успехи и мотивацию школьников. Значит, первое, вот поскольку мы уже сказали о мигрантах, нужно напомнить всем слушателям, самим себе, что мигранты бывают разной национальности или разного этнического происхождения. Да? В Петербурге чуть ли не 40% школьников, их родители приехали в город до того, как дети родились, но родители не родились в Петербурге. И среди них много русских, украинцев, белорусов, понимаете, да, а также дагестанцев, бурятов, там, узбеков и таджиков. В этом смысле мигрант – это не этническая характеристика, как у нас иногда думают. А это характеристика того, что семья переехала какое-то время недавно из другого места и вынуждена адаптироваться в новой ситуации. И вот выясняется, по нашим данным, что, в общем, все дети из семей мигрантов, так статистически, в среднем, чуть более мотивированы, независимо от этнического происхождения. То есть дети из русских семей, которые переехали из Сибири в Петербург, чуть более мотивированы, чем дети из аналогичных по социально-экономическому статусу семей коренных петербуржцев. Потому что людям, переехавшим в новое место, нужно, ну, как-то строить свою жизнь заново. Поэтому они мотивированы к достижениям личным. А люди, которые стабильно здесь существуют, они либо думают, что их жизнь уже успешна, либо, если они находятся во втором поколении, скажем, в третьем застойной бедности, то они вообще не видят смысла в будущем. Вот это очень важная вещь, что дело не только в экономическом статусе семьи, да, не только в культурном капитале, который необычайно важен, но и в представлениях школьника самого и его семьи о своем будущем. Значит, если это представление формирует надежду на такой достижительский рост, то вот будет стремление школьника лучше учиться. Понятно, что это все работает, знаете, в среднем по больнице, так, статистически, но эти статистические эффекты важны.
Вот смотрите, то, что сказал Алексей Геннадьевич, это вот совсем наоборот, да, то есть мы имеем Норильск и Санкт-Петербург. Алексей Геннадьевич, может быть, вы как-то объясните вот эту разницу взгляда исследователя и директора школы? Может быть, это принципиальная позиция еще?
Я соглашусь с Данилом в том плане, что материал несколько исследований другой. Понимаете, у меня как раз этнические мигранты, то есть люди приехали с Азербайджана, не от хорошей жизни, приехали сюда торговать, в общем-то. И точно так же, как, ну, может быть, грубо скажу, некоторые наши маргинальные, скажем, слои, да, точно так же и там могут быть такие же слои. То есть это не те люди, которые приехали в Петербург подниматься и, ну, там, в культурную столицу приехали, да, зацепиться хотят за культурную столицу, ну, и так дальше, да. Здесь несколько другой вид мигрантов, и поэтому вот у нас этого не наблюдают, у меня в школе, такой их более высокой мотивации. Ну, я думаю, поэтому.
Кажется, что в Норильске большая часть населения мигранты в том смысле, в каком я употреблял это слово. Понимаете, да? Это люди, которые являются там коренными жителями в течение нескольких поколений.
Я про это же и говорю, да.
Как-то вы смотрите, мерите, от чего зависит нацеленность на образование и есть ли она? Или все-таки в вашем случае большая часть учащихся заканчивает школу после 9 класса, да, и установка внутришкольная – это дать тот, ну, как бы максимум образования, который возможен именно для этого уровня учащихся?
Во-первых, да, установка все-таки дать образовательный минимум. В силу того, что как раз действительно невысокая востребованность, скажем, в образовании, да, в данном случае наших детей. Ну, большинства я имею в виду. А зависит вот как раз от культурного, что ли, семейного наследия. Знаете, мы проводили такое исследование, если в школе, если, вернее, дома домашнее. И причем мы ставили условие, что библиотека – это 50 и более книг, то есть не учебники, да, ваших детей, сестер, братьев и так далее. И оказалось, что у меня в школе 17,5% семей имеют такую библиотеку. И как бы это очень низкий уровень. И потом дальше мы немножко прошли, и оказалось, что мотивация, ну и, соответственно, успехи. То есть мы как успехи определяем, да, ну, стандартным способом, ударник, там, хорошо учится, ну и так далее. Вот, это как раз эти 17% почти все и вкладываются. Но еще один момент. Если съемное жилье, и там проживает 5-7 человек в однокомнатной, к примеру, квартире, то тут, опять же, элементарные уже условия несколько не позволяют достигать хороших там, и высоких результатов учений.
Да, спасибо. Это был Алексей Крашихин, директор школы номер 13, город Норильск. Вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова, и мы сегодня говорим, как успеваемость ребенка зависит от его социальных связей школьных. Но мы продолжаем разговор, и я приглашаю присоединиться также Анну Привезенцеву, да, к нам, потому что там есть очень интересный момент, связанный с гендерными установками.
Во всех странах мира девочки преимущественно дружат с девочками, а мальчики с мальчиками.
Тогда вы расскажите дальше, что девочки все-таки более, я так понимаю, нацелены на получение популярности через образовательный успех.
Да, я не уверен, что они так нацелены, да, но вот по нашим данным получается, что девочки, которые хорошо учатся, оказываются популярны среди как мальчиков, так и девочек. Вот это очень важно. Есть прямая связь между уровнем оценок и уровнем популярности в отношении со сверстниками. А вот у мальчиков это не совсем так. Такой же эффект положительной оценки хорошо учащихся детей есть только в высокомотивированных классах и школах. А значит, в средней массе школ и классов эти эффекты такие средненькие. Мальчики, хорошо учащиеся, чуть более популярны, но не сильно. А в классах, в которых общий уровень мотивации школьников, вот если сложить все-все-все мотивации, агрегировать их, как говорят социологи, то мы получим просто отрицательный эффект. В этих классах мальчишки, которые хорошо учатся, они наказываются. Вообще, в целом, гендерные стереотипы так устроены, что девочек ценят за нормативное поведение, а во многих случаях мальчика ценят за ненормативное поведение.
Хочу Анну попросить прокомментировать этот факт.
Это как раз вот то, что, про что вот сейчас только что говорилось, да, про то, что от девочек ожидают нормативного поведения, да, а от мальчиков нет. То есть от мальчиков ждут, что он может за себя постоять, да, что он может как-то себя проявить, что он может проявить какие-то лидерские качества. И ценится подвижность, какая-то сила, ловкость. В мальчиках ценится это. И родители и учителя от мальчиков, как правило, не ждут каких-то выдающихся успехов, чего-то такого необыкновенного. И действительно, вот этот образ мальчика такого, условно скажем, ботана, да, который учится, и прям родители его очень как-то блюдут, часто сочетается с тем, что этот мальчик не очень спортивный, не очень какой-то подвижный, не очень активный, не очень яркий, да, и тогда, конечно, появляется возможность как раз вот это неодобрение класса, группы получить.
Анна, а вот как вы наблюдаете, потому что к вам же тоже приходят дети какие-то, это такая компенсация, то если ты такой ботан, ну, внешний, да, такой уволень и все такое, то, ну, ты можешь добрать, вот, если ты сядешь и будешь учиться хорошо, и таким образом ты как-то скомпенсируешь.
Нет, там не в этом дело, не в этом дело. Просто, ну, действительно, есть родители, которые ориентированы на то, чтобы ребенок хорошо учился, да, они как-то, может быть, больше дисциплинируют ребенка, больше от него требуют, опять же, больше поддерживают его в учебной мотивации. Ну, ребенок старается учиться, действительно, мальчик, да, вот, а что ему остается делать? Есть способности, есть таланты, родители дисциплинируют. Конечно, он будет учиться. И я не могу сказать, что это правило, не всегда так. Действительно, есть классы, в которых хорошо учиться принято и одобряемо. И тогда там учатся и мальчики, и девочки. Но вот если говорить про исследование, говорить, что тенденция в целом такова, да, что действительно от мальчиков этого не ждут. Я, пожалуй, соглашусь с этим. В практике я, ну, пожалуй, да, все-таки эта тенденция наблюдается.
То есть вы считаете, что больше влияние родителей и семьи, чем социума внутри
вот
класса?
Если говорить вот в этом. Нет, как можно объяснить, да, что девочки более успешные, и это и от них этого и ждут, и это одобряемо. Но знаете, у меня вот... Вообще про это исследование хотелось прокомментировать, если позволите. Да,
да, конечно.
Меня заинтересовал следующий факт, что учебная мотивация рассматривается как такая некоторая функция семьи и родителей, да, что вот родители с хорошим культурным уровнем вложились, постарались, тогда дети имеют хорошую учебную мотивацию и хорошо учатся. Вот я с этим хочу не согласиться. Мы забываем, мне кажется, сейчас про то, что задача образовательного процесса, одна из первых задач образовательного процесса, это мотивирование учащихся на обучение. И если мы видим низкие результаты по учебной мотивации, это не значит, что родители недостаточно постарались или у них не тот культурный уровень. Это может вполне значить, что в школе там недостаточно уделяют внимание учебной мотивации. Педагоги. И часто вот я вижу, что это очень сильно зависит, правда, не от уровня даже школы, а от конкретной личности педагога. Кто-то умеет это делать и делает, да, и мотивирует учащихся на свой предмет. Это может быть любой предмет. Бывает, что учитель ИЗО так мотивирует учащихся на свой предмет, что они ходят и рисуют у него и прекрасно занимаются. Да, это может
это
быть
правда,
предмет.
Но они же ходят с урока на урок, и, собственно говоря, в большей степени здесь влияет, ну да, учитель влияет, он влияет часто на выбор будущей профессии или сферы интересов.
Он,
да?
А он вот своей личностью и своим преподаванием. Ну да, да, но вот мне кажется, что вот эти данные проводятся корреляция с уровнем социально-экономическим и культурным родителей, но почему-то не проводится корреляция с личностью педагога, да, и, не знаю, заинтересованностью ребенка в конкретном предмете. В каждой школе есть сильные преподаватели, на уроки которых дети ходят и учатся, и детям интересно, и они хотят, и они действительно показывают по конкретному предмету высокий уровень учебной мотивации. И в каждой школе есть педагоги, которые вот какой бы распрекрасный предмет ни был, и интереснейший, и все такое, убить можно любой предмет.
Да, педагоги периодически стараются,
но
это
мне
сделать,
кажется, это вот
да,
важно учитывать.
Но здесь речь
просто
шла о том, как вот социум подростковый именно помогает или мешает академическим успехам каким-то. Галина Черенченко, да, хотела добавить.
Я хотела бы добавить все-таки, отстаивая свою позицию социолога, что все равно от культурного багажа семьи очень многое зависит, даже в гендерных ожиданиях от подростков того или иного поведения. Нужно не забывать то, что культурный капитал – это вещь латентная, подспудная. Он формируется по ходу².==================
в культурных семьях. Он формируется с самого начала рождения ребенка по ходу чтения книг, посещения выставок, обсуждения с родителями, понимаете, в вербальной культуре того, о чем в семье говорят. Было такое очень интересное исследование английского социолога о особенностях социализации в семьях рабочих и в семьях средних слоев. И вот он пришел к выводу о том, что в семьях средних слоев населения не только ребенок включен в различные организационные, институциональные культурные практики, то есть, ну, вы можете себе представить, там школы рисования, балетные кружки чтения и так далее, а в семьях рабочих скорее в спортивные, то есть физически достижительные какие-то институции. И, вы знаете, в этих ожиданиях разных стратегий поведения гендерных, они воспринимаются даже на уровне вот такой вот обыденной социальной практики. Я, как социолог, была удивлена, когда я однажды услышала такую вот реплику от спортивного тренера. Спортивный тренер объяснял папе, который очень хотел, чтобы его мальчик-подросток хорошо успевал в футбольной секции. Он ему сказал, что «Зачем вам это нужно?» Успевать в футбольной секции могут мальчики из рабочих семей. Им больше негде себя проявить и себя реализовать. Ваш ребенок имеет другие возможности себя реализовать в культурном поле. И поэтому вот эти культурные установки, они могут в классе, понимаете, быть латентными из-за того, что какой-то тот или иной педагог не поддерживает мотивации, может быть нелюбим. Но, тем не менее, они остаются в ребенке, и они проявляются потом, когда по выходу из средней школы мы, например, что видим в своих исследованиях уже очень большого промежутка времени. Мы проводим исследования в Новосибирской области проблем выбора профессии, опций образовательных выпускников средних школ. И замеряем мы в течение длительного уже времени ориентации и реальное поведение выпускников Новосибирска, средних городов, малых городов и сел, соответствующих генеральным совокупности. И что получается? Что все большее и большее количество выпускников ориентируется на получение высшего образования. Если в 90-е годы таких было около 80 в Новосибирске и спускалось до 50 в сельской местности, сейчас, вот последний наш опрос 2013 года, малые города и села подтянулись к ориентациям Новосибирска. Подавляющее число выпускников средних школ стремится получить высшее образование. Вот вам реальные образовательные ориентации.
Ну, то, что вы говорите, я совершенно с этим согласна. Просто я хочу сказать, что не всегда можно провести вот такую прямую корреляцию. Да? То, что люди хотят получить высшее образование, это может говорить не о том, что у них повысился уровень учебной мотивации. Это говорит, может говорить о том, да, что в обществе престижно иметь высшее образование, ну, это да, залог хорошей работы,
да,
в дальнейшем.
И потом известно, что высшее образование – это билет в лучшее будущее. Я хочу попросить присоединиться к нам Валерию Иванюшину. Это тоже сотрудник лаборатории. И поделиться своими наблюдениями в этой части, потому что мы ушли немножко больше в сторону семьи, да, влияния семьи, и как-то это отстаиваем. А вы все-таки занимались какими-то сетевыми взаимодействиями, то есть внутри подросткового социума. И как раз это то, о чем российские эксперты мало говорят. Вот я не встречала уже никаких исследований, и кроме вот Галины Чередниченко, которая была про 90-е годы, что у нас получается здесь, что влияют родители, это Галина Чередниченко, и Аня Привезенцева, это влияние учителей, да, вам придется рассказать про социум.
Ну, во-первых, самый главный вопрос – это как мерить мотивацию. Вот тут вы обсуждали, что это на самом деле какая-то эфемерная субстанция, совершенно непонятно. Это, конечно, не стремление получать хорошие оценки, а стремление что-то узнавать новое и так далее, да. И вот представьте себе, в нашем исследовании, когда у нас там 100 школ, там 5 или 6 тысяч учеников, мы же не можем с каждым из них поговорить, чтобы, ну, поговорить так вот долго, по душам, чтобы узнать, как он относится к получению новых знаний. Поэтому как мы измеряем мотивацию? Есть у социологов такие вопросы, или точнее наборы вопросов, когда вы задаете несколько вопросов как бы на одну тему, немножко разных. Ну, вот в случае с мотивацией мы предлагаем человеку сказать, насколько он согласен со следующими утверждениями. Типа там, школа – это пустая трата времени. Или есть такие учебные предметы, которыми я дополнительно занимаюсь. Хожу в кружок и читаю дополнительную литературу. Или я готов ездить в школу далеко от дома, если эта школа хорошая. Вот ряд таких вопросов, которые не мы придумали, их придумали довольно давно исследователи образования в других странах, а мы их перевели на русский язык, протестировали на наших школах и увидели, что действительно они хорошо работают, что если вы придете в какую-нибудь физмашколу, гимназию, действительно хорошую, то там дети, как правило, будут отвечать на эти вопросы, так что у вас получится высокий индекс мотивации, а если вы придете совсем какую-нибудь такую заурядную школу, там, как правило, все будут отвечать так, что у них будет низкий индекс. Вот так вот мы меряем эту мотивацию. Теперь дальше. Есть такое понятие «школьная академическая культура». Но, опять-таки, ее точно измерить нельзя, потому что, как любую культуру, но очень приблизительно можно получить представление о школьной академической культуре, если примерно всех детей в школе опросить вот по этому вот опроснику и замерить среднее, так сказать, по больнице. И мы понимаем, что если мы смотрим на одного какого-то, смотрим на одного ученика, как его оценки зависят от мотивации, они всегда положительно связаны. То есть при какой бы там ни был культурный капитал родителей или экономический капитал родителей, чем важнее для ребенка учеба, тем при прочих равных он будет лучше учиться. Правильно? Это понятно. И это действительно подтверждается на большом материале. Но кроме собственной мотивации ребенка, нас интересовало, как влияет культура или мотивация его окружения. И вот мы увидели и показали статистически, что как бы вот культура школы, то есть средняя по школе мотивация, никак не влияет на оценки индивидуального ученика. И средняя культура класса тоже не влияет. А что влияет, это вот мотивация его непосредственных друзей. То есть мы спрашиваем у ребенка, с кем он общается в классе, с кем он дружит, он называет этих людей. Мы смотрим, какая у этих людей мотивация, и видим, что если у них высокая мотивация, то она как бы добавляет к академическим успехам ученика, даже при учете его собственной мотивации. А если его друзья относятся к школе наплевательски, то он будет учиться хуже, чем мог бы. Ну, мы при этом учитываем разные другие параметры, там мальчик-девочка, известно, что девочки всегда лучше учатся, там учитываем, какая семья у этого ребенка, известно, что если у родителей высшее образование, то статистически такие дети тоже лучше учатся и так далее. И вот при учете всех этих дополнительных, ну или, так сказать, базовых факторов, мы смотрим, как влияет его собственная мотивация, мотивация его друзей и мотивация на уровне школы. Вот получились такие довольно неожиданные для нас результаты. То есть нас удивило, что мотивация на уровне школы совершенно незначима. Ну, это вот понятно, почему происходит, потому что на самом деле в школе существуют разные группы. Даже если вы сравните два класса в одной школе, вы увидите, что один класс может быть очень мотивированный, а другой класс очень низко мотивированный. И даже в пределах одного класса вы всегда найдете, вы увидите, что дети там делятся на группы, да, дети общаются группами, и есть какие-то такие группы, которые более нацелены на учебу, заинтересованы в получении новых знаний, а есть группы в том же самом классе, которые совсем учебой не интересуются.
Ну вот, мне кажется, тут очень интересный момент, да, потому что внутри одной школы тоже в параллелях, вот о чем я спрашивала, собственно, Крашихина, в параллелях совершенно разные истории могут быть, и на графиках в этом исследовании это показано, что в одной школе в четырех разных классах, девятых или каких-то, совершенно разная мотивация. Получается, что вот она, да, не зависит от учителей, потому что учителя-то одни, как правило, в школе, да, редкие случаи, что как-то иначе. Но тут вот я хочу вернуться к 90-м, да, тем не менее, потому что вот с них с некоторых пор стало принято даже в обычных школах, и это началось, наверное, тогда, когда вот появились не только разные школы, но еще разные классы в школах, стали собирать в класс А шли посильнее, в класс Б послабее, и, может быть, это тоже как-то отыгрывает вот этот момент по тому, как дети учатся. То есть их заранее как бы построили по ранжиру.
Ну, я хочу еще раз вернуться к вот тем исследованиям 90-го года. Что они показали? То есть какое-то педагогическое преимущество школы, оно запускает механизм селекции, как я говорила. Эта селекция неизбежно превращается в культурную. Когда в школе или в классе вы имеете дело с культурно более продвинутыми учениками, они неизбежно, вот этот их более высокий культурный капитал, он подтягивает в функционирование школы культурный капитал учителей. То есть, поскольку с такими учениками проще и успешнее работать, они отвечают на педагогическую посылку своими успехами. В школе появляются лучшие учителя. Просто я изучала, когда спецшколы, получалось так, что в эти школы шли лучшие учителя. Им давались какие-то 15-процентные надбавки за образование. Там концентрировались учителя, заслуженные учителя. В 90-е годы там появлялись учителя из высшей школы. И то есть получается, что хорошие ученики, с которыми удобно работать, они привлекают хороших учителей, которые используют на них более интересные новые методики. Ведь мы об этом не говорили, что вот в этой самой мотивации не столько на школьные успехи, как на включенность в получение знаний, очень важно методы преподавания. Очень важно какие-то, ну, то, что, помните, у нас было движение новаторства в педагогике, то есть какие-то необычные, стимулирующие программы и педагогические методы. И вот таким образом сформируется как бы снежный ком. Ученики лучше понимают и воспринимают, и лучше отдают учителю в виде усвоенных знаний. Учитель на этой публике может применять более успешные методы, новации и так далее. И вот складывается вот та самая, понимаете, удивительная атмосфера возвышенного поиска знаний, которые мы говорим, что это вот этим характеризуются какие-то исключительные математические школы. Вот, кстати, исключительные лингвистические школы тоже характеризуются.
Это то, что постепенно мы теряем, потому что сейчас как раз выравниваются и сливаются школы разного уровня. Меня, знаете, что очень порадует, что вот в классах с высокой успеваемостью, ну, очень терпимо относятся к тем, кто, ну, другой, условно говоря, там проявляет агрессию, может быть, не так хорошо учится, да, там терпимо. Это показывает то, что все-таки общество образованное, оно толерантнее, да, по отношению к иным, к каким-то другим. Я, если можно, хочу попросить вот Валерию к этому вернуться.
Да, ну нет, вот это вот как раз то, что было показано в нашей статье про популярность, в том, что в низкомотивированных классах мальчики, только мальчики, которые хорошо учатся, с ними меньше общаются. То есть они не то чтобы они совсем исключены из общения, такого мы не обнаруживали, но как-то вот меньше с ними общаются. А вот про толерантность вы упомянули, этого совсем нету вот в этих вот двух статьях, которые сегодня обсуждаются, но у нас была еще другая работа, где мы специально интересовались тем, как относятся к детям-мигрантам, имея в виду иноэтничных мигрантов, ну, то есть в Петербурге это ребята, приехавшие из Средней Азии или из Закавказья, и у которых русский язык не родной, да, то есть азербайджанцы преимущественно, узбеки, таджики и так далее. Вот, их сейчас достаточно много в петербургских школах, так же, как и в подмосковных, хотя и не так много, как нам стремится внушить пресса, не больше 10% вот в Петербурге, но тем не менее есть и заметные. И вот у нас, когда мы начинали это исследование, мы хотели посмотреть, как эти ребята, которые по-русски говорят, может быть, не очень хорошо и уж очень сильно отличаются своим видом неславянским, исключены ли они или исключены из классных сетей общения. У нас была гипотеза сперва, что они исключены, и что они образуют свои собственные группки, общаются между собой. И вот тем же самым методом, которым вы уже знаете, мы просто спрашивали ребят в классе, назови, с кем ты в классе дружишь, всех. И потом строили вот эти вот сети общения, и выяснилось, что иноэтничные дети, ну, дети с неродным русским, они включены в сети общения, то есть они никоим образом не исключены, и они не образуют своих каких-то таких нерусских групп или клик, И я считаю, что это очень хороший результат, который показывает... Причем это было сделано на огромном материале, 100 школ. Представляете, это... Вы не можете мне сказать, что ну, это вы нашли просто какую-то такую школу, где какая-то, может быть, программа толерантности хорошо работает, что дети вот так себя ведут. 100 школ взяты случайным образом из 700 школ Петербурга, и где мы получили одинаковые результаты, что дети абсолютно толерантны, ну, что значит толерантны, дружат с иноэтничными детьми, ровно так же, как дружат и с русскими.
Да, но с другой стороны, они могут не дружить с отличниками, допустим. И вот меня тоже...
Ну, не то, чтобы уж совсем не дружат, это статистически чуть-чуть меньше. Не было такого, чтобы отличники у нас оказывались совсем в изоляции. Ну да, ну меньше. Да, если с девочками-отличниками, отличницами дружат скорее больше, да, то есть такие девочки, они очень всегда, все их называют друзьями буквально, то мальчиков-отличников, ну у него там есть там пара приятелей в классе, но такого, чтобы его там все называли другом, такого нет. Вот, но прекрасный результат насчет детей-иммигрантов, то, что как они включены в сети общения, особенно он как бы выразителен на фоне такой вот нашей ксенофобии, да, мы же все знаем, что общество в целом настроено к мигрантам нетолерантно. И это показывают многочисленные опросы. Но тем не менее, вот в школах, школа представляется очень толерантной средой, и дети нерусскоязычные чувствуют там себя совершенно спокойно. Так аналогичные исследования мы проводили и в Подмосковье. То есть мы взяли 100 школ, которые находятся сразу вот за МКАД, вот в этих вот районах, да, там 11, по-моему, районов или сколько, примыкающих МКАД, потому что именно там живет много мигрантских семей, и там в школах достаточно много нерусскоязычных детей. И там мы получили тот же самый результат, так что мы можем поздравить наши школы с тем, что они хорошо воспитывают детей. В школах нет ксенофобии.
Да, это хорошие новости, но, тем не менее, я имела в виду иные, ну, как бы, условно говоря, отстающие, не обязательно дети, которые... Но мне вот тоже один момент такой удивил и запомнился в этом исследовании, что мальчики, которые хорошо учатся, для которых важны оценки, они предпочитают это скрывать. Это вот тоже такая особенность подростковой психики, Анна, вот к вам вопрос.
Правда, зависит... От установок принято в классе, да, и что если действительно в классе да, среди мальчиков не очень принято учиться, вдруг появляется мальчик, который очень здорово и хорошо учится, он просто начинает отличаться сильно от других детей.
Насколько я поняла, там как раз речь шла о внутренней такой установке, независимо от вот, окружения.
Это знаете, вот ну вот если вот рассматривать вариант вот, про буллинг, про то, что каких-то детей травят, какие-то дети становятся изгоями, становятся изгоями дети, которые отличаются от группы, которые чем-то, да, то есть у них есть какой-то признак, по которому они становятся неудобной группе. Вот если этим признаком становится, что все учатся средненько, и никто никуда не рвется, а ты вдруг рвешься, да, и всем начинают тебя ставить в пример, говорят, что вот Петя молодец, а вы все остальные нет, ну, понятно, кто здесь становится изгоем. Понятно, кто отличается сильно от всей группы. Ну, я вот с этой, наверное, точки зрения могу это объяснить.
Может быть, про исследования, про вот его практичность, вообще имеют смысл такие исследования, что они дадут?
Нет, я считаю, что исследование очень интересное. И я уже говорила о том, что оно на нашем пространстве нашей страны, оно новое, в то время как на Западе таких исследований много. Оно вскрывает очень важные социально-психологические аспекты жизни школы, именно сети общения. А это сейчас приобретает гораздо большее значение, чем это было раньше. Раньше мы знали, что были агенты социализации, сверстники, родители, школа. А сейчас у нас наше сетевое взаимодействие, оно существенно расширилось. Надо же не забывать, что кроме вот тех сетей взаимодействия, которые в данном исследовании определяются как сети дружеские или клики, образующиеся в школе, ведь сегодняшние дети включены еще и в виртуальные сети, и они тоже очень сильно на них влияют. То есть, в принципе, сетевое взаимодействие, его воздействие усиливается. Поэтому это исследование, я считаю, очень перспективное, и оно явно будет продолженное. Но у меня есть единственные вопросы к авторам его, что мне кажется, одна из гипотез, которая была здесь поставлена, насколько тип школы влияет на успеваемость учащихся, она была была недостаточно корректна в методическом плане осуществлена. Потому что дело ведь не только в официальной номинации школы. Исследователи подошли с точки зрения того, что да, существуют школы-гимназии, школы с продвинутыми программами обучения и обычные школы. Но и те, и другие тоже разнообразные. И эти вот гимназии, эти продвинутые школы, они концентрируют разную публику. Они концентрируют публику, как и говорил Данила Александров, концентрируют просто потребителей, родителей, богатых родителей. То есть они отражают вот эту нашу новую, очень сильную социально-экономическую дифференциацию нашего общества. Но для школы, для успеваемости, для, ну вот, так сказать, изучения мотивации очень важна культурная составляющая. И если бы эти школы можно было дифференцировать с точки зрения их различного культурного состава, их потребителей, я думаю, что результаты были бы другие.
Вот мне кажется, что все-таки, наверное, здесь такой один из самых важных моментов, то, что действительно подросткам в этом возрасте важнее вот эта социализация, общение со сверстниками, их место, их популярность, как они выглядят, что о них думают, чем те академические успехи, так называемые, которые от них требуют родители. Или все-таки они каким-то образом понимают, что это важно, или это только относительно родительских ожиданий, вот как вам кажется?
Ну, вот есть понятие референтной группы, да, собственно, то, что, как мне показалось, да, и было описано, что есть некоторый такой вот кружок, да, моего общения, который и задает тон, да, и насколько я соответствую требованиям этой референтной группы, вот настолько я и молодец, да, и референтные группы очень разные, да, и критерии успеха в этой группе, может быть, то, тоже абсолютно разные. Это может быть, насколько я здорово говорю по-английски, да, в одной группе, а в другой, насколько здорово я забиваю мяч, там, в ворота. Как, я вот сижу как раз над этим, думаю, как дети выбирают себе вот эту группу, в которой они будут успешны. Возможно, вы правы, да, и действительно культурный уровень детей или их семьи заставляет выбирать близких по духу. Но вот я так перебираю какие-то случаи и вот, ну, сталкиваюсь с тем, что не всегда.
Не всегда.
Не всегда. То есть и часто, ну, опять же, да, получается, что то, что я думаю, то, что я говорю, оно такой частный, да, случай. В моей голове частные случаи, в моей голове нет вот этих вот тысяч обследованных детей, людей.
Да, но есть, да, конкретные дети, которые приходят к, да, вам, да, и, в общем-то, с проблемой.
Но и их немало, да, то есть тоже, я, например, когда говорили про мигрантов, про Подмосковье, я, конечно, вспомнила, что мы очень много, я лично очень много работала в Лыткарино, в разных школах Лыткарино, да, это подмосковный город, небольшой как раз, такой рабочий город, и как раз мигрантов там большое количество. И я думаю, да, интересно, исследование подтверждает, да, действительно, вот мое наблюдение за детьми в классах подтверждает, что эти дети не оказываются в изоляции, что действительно они такие, знаете, очень витальные у них, они очень сильные такие, вот эмоционально сильные, физически, как правило, тоже сильные, да, и они успешны в классах, потому что с ними весело, с ними хорошо, они спортивные такие, задорные все. И что, они там не очень по-русски говорят? Ну, ничего, да, в компьютерной игре они нормально играют, русский язык им не нужен здесь.
Да, энергетика у них хорошая.
Да-да-да, то, что учителя русской литературы, ну, просто вот, рыдают, не то слово, да, ну, а кого это интересует из детей, из их сверстников? Да никого, в общем-то, да, ну, действительно так. Поэтому, не знаю, если ждет от меня ответа, что же надо делать, чтобы мой ребенок выбрал себе правильную референтную группу, где ценностью будет успешность в обучении, не знаю, правда.
Да, но я вот про то, что все-таки это подтверждается, да, что все-таки образовательные результаты для них не так важны, как вот эта вот вписанность в социум школьный, ну, школьный или там какой-то.
Может быть такая установка, что учиться хорошо – это ценно. Может быть такая установка. Но откуда она берется? Вот мне самое любопытное.
Ну, знаете, все-таки вот вы правильно говорили о том, что мы сосредоточились на влиянии семьи и на влиянии сверстников. И упускаем то, что, собственно, сама школа, сам педагог, методы преподавания, методы обучения и методы включения. Ведь сегодняшнего ребенка, сегодняшнего школьника не столько обучают знаниям, не столько передают ему знания, как в лучшем случае стремятся к тому, чтобы вовлечь его в поиск знания и в сам процесс познания. Вот когда это удается педагогическому коллективу, вовлечь ребенка в процесс познания, тогда в формируются вот те самые мотивации на учебу. Тогда учеба перестает быть тяжелым бременем. Она превращается в интересную, активную деятельность. И поэтому, мне кажется, здесь очень большие проблемы стоят перед нашей, ну, педагогической наукой.
Мне кажется, вы сказали очень интересную вещь, потому что в этом случае, если ребенок ходит в школу для того, чтобы учиться, ну вот широко учиться, хорошо учиться, школа перестает быть главным местом его социализации, о чем сейчас все говорят, а становится местом, где он получает действительно навыки и знания. Да? Она перестает играть вот роль такую только социализирующую, потому что очень большое количество детей все-таки получают знания из других источников. Сейчас это не проблема.
То есть школа превращается из внешнего регулятора, в регулятор внутренней деятельности самого ребенка. Вот если это происходит, включение его сущностных сил в эту деятельность, ради которой он пришел в школу, тогда получается все.
И школа становится образовательным учреждением, а не социализирующим, да. Потому что социализироваться можно и в других местах, и, может быть, более комфортно, я вам хочу заметить.
Ну, а что значит социализироваться? Что такое социализация? Да? Ну, много их определений, но вот я, например, придерживаюсь представления. То, что социализация – это успешное адаптирование к условиям внешней среды. То есть умение быстро и адекватно реагировать на внешнюю среду. И в этом смысле школа, например, если говорить про обучение, не как вот за запоминание набора знаний, да, а умение добывать информацию, пользоваться информацией, извлекать какую-то новую информацию, это вполне навыки, которые способствуют адаптации индивида, и это тоже социализация. Почему нет? Социализация – это не только как бы разговорный жанр или там умение себя легко и непринужденно вести, да, это все-таки адаптивный ответ на внешнюю среду. Да, одно другому не противоречит никак.
Да, с одной стороны, да, с другой стороны, имею в виду ту не всегда комфортную среду сверстников, в которую часто попадают дети. А так они могли бы на этой среде как-то не зацикливаться. Почему говорят, что если ребенку в школе некомфортно, надо найти ему какие-то кружки, дополнительные занятия, где он себя будет чувствовать лучше встроенным и не страдать, потому что школа для многих это все-таки такая война, да, надо просидеть в окопе эти 10 лет, и поэтому
одноклассники... адаптивный ответ. Вот если среда такова, что все, что мне остается, это просидеть в окопе, это тоже адаптивный ответ на внешнюю среду, и это тоже вариант социализации. Ну, я просто хочу сказать, что, правда, социализация – это никогда я вот прекрасно, расслабленно себя чувствую, да, социализация – это, ну, какой-то такой путь, который нельзя пройти один раз, вот, на который мы встаем и идем всю свою жизнь.
Ну, еще важно, чтобы в этой социализации ребенок чувствовал себя не объектом и не был постоянным объектом воздействия со стороны учителя, воздействия со стороны сверстников, воздействия со стороны массовых коммуникаций. В том-то и дело, что в этой социализации присутствует как то, что он испытывает на себе всяческие влияния и воздействия, нормирующие его, превращающие его в будущего социального агента общества, а чтобы он постепенно развивал в себе субъектность, то есть чтобы он в процессе этой социализации проявлял себя. Тогда все совершенно по-другому складывается.
В моей вот системе ценностей, да, выглядит как развитие осознанности и ответственности, да, у ребенка. То, что вы говорите про субъектность. И это, правда, одно из важнейших качеств, которое вообще должно быть сформировано, по идее, к 18-летию. Или хотя бы чуть-чуть позже. Да? Но действительно, вот это и есть социализация, когда я себя осознаю и ответственно отношусь к тем действиям, которые я совершаю.
Да, ну что ж, я хочу сказать, что мы заканчиваем классный час свободы. Вела программу я, Тамара Леленкова. Мы говорили о том, как успеваемость ребенка зависит от его социальных связей и того социума, в котором он находится, не только в школе и дома. В гостях были сотрудники лаборатории социологии образования и науки Высшей школы экономики. Ее руководитель Даниил Александров, Валерий Иванюшина. По телефону из Норильска директор школы номер 13 Алексей Крашихин. А в московской студии Галина Чередниченко, научный сотрудник Института социологии РАН. И психолог Центра «Перекресток» Анна Привезенцева.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час «Время московское». Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.